Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Основные средства обретения благодати. Общение.
Итак, сегодня такое средство обретения благодати, как общение. Вообще, общение – это такая реальность, которая существовала всегда. Общение – это реальность, которая существовала безначально. Где она существовала? Внутри Троицы, да? Внутри Троицы всегда существовало безначальное, прекрасное, совершенное общение, так что Отец, Сын и Дух Святой наслаждались друг другом всегда. Затем, когда Господь решил сотворить ангельский мир, Он вот это благословение, общение внутри Троицы распространил и на эту часть Своего творения – Он распространил это благословение на ангелов, херувимов, серафимов. Далее, решив еще расширить свое творение, Господь распространил свое общение еще и на человека. Но, как вы знаете, грех прерывает общение, и часть ангелов восстала против Бога и потеряла с ним близкое общение. Человек, впав в грех, также восстал против Бога и потерял с ним близкое общение. Но это общение человек может восстановить. Ангелы, уже падшие, никогда не восстановят. Для них нет спасения, для них нет искупления. Но человек может восстановить близкое общение с Богом через спасение в Иисусе Христе. И сегодня мы будем говорить о том, какие благословения несет правильное общение с Богом. Благословение, общение и Божье благословение. Но прежде чем об этом говорить, я хочу сказать о том, что неправильное общение не несет благословения. Неправильное общение ведет к бедствию. Даже можно сказать, к бедствиям, к различным бедствиям. Неправильное общение ведет к различным бедствиям. Что об этом говорит Писание? Ну, например, притча, 22 глава, стих 24-25. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым». Ну, это, собственно, запрет на общение, да? «Чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Вот неправильное общение с такими людьми, оно приведет вас не к благословениям, а к бедствиям. Гневливый человек – не может сдерживать себя, не может контролировать свой гнев. Поэтому он часто попадает в конфликтные ситуации и часто их создает. Его несносный характер, словно искры, разжигают огонь. Огонь конфликтов и ссор. На парковке он конфликтует, на лестничной площадке он конфликтует, в транспорте конфликтует, на работе конфликтует. В церкви конфликтуют, везде. Если вы будете близко общаться с такими людьми, вы навлечете петлю на душу свою. То есть попадете в беду, которая погубит вас. Как погубит? Как это произойдет? Например, это может быть так. Ваш гневливый друг разожжет конфликт, вы, естественно, вступитесь за друга и пострадаете вместе с ним. Вот история из сводки МВД. По городу Ростову, в каком-то кафе сидят люди, два сильных человека, спортсмена, и один из них начинает оскорблять другого совсем за столиком, за противоположным столиком, оскорбляет его, унижает. Тот слабый человек не может ничего дать в ответ, он еще больше его унижает, унижает его при семье, и затем слабый человек, уже у него терпение заканчивается, он достает пистолет и убивает этого человека, который его оскорбляет. Тогда второй его друг пытается заступиться за этого гневливого. Он его второго убивает. И таких случаев более чем достаточно. Вот он дружил с гневливым, с тем, кто конфликтует, и сам от этого пострадал. Либо можно так пострадать, что вы заразитесь гневливостью. Общаясь близко с гневливым человеком, вы скопируете его дерзость. Скопируете наглость, надменный взгляд, надменную походку, высокомерное отношение к людям. Незаметно для себя начнете, что, как говорится, заводиться с полоборота. психовать, нервничать, кричать. И, находясь в таком состоянии, вы сами будете провоцировать конфликты или неверно реагировать на провокации, от чего непременно пострадаете. В притчах сказано: гневливость глупца убьет его. Вот реальный вам случай. Человек находится в административном здании, человек уже старше средних лет, в очереди, там очередь, он оформляет какие-то документы, медленно оформляют, он начинает кричать, заходит в кабинет, начинает угрожать этой женщине, представительнице власти, начинает кричать, она звонит по телефону, вызывает отряд полиции, отряд полиции приходит, задерживает этого человека, отвозит его в участок, потом отпускает. Этот человек, естественно, перенервничал, идет домой, возвращается домой, живет, нервничает, не знает, что будет, он в стрессе живет, месяц-два живет. Через несколько месяцев приезжает полиция и забирает его в участок. Оказывается, эта женщина написала заявление, что он угрожал ей жизни при исполнении ее обязанностей. На него заводится уголовное дело, его отпускают, потом опять вызывают на допрос. Он живет в стрессе, он боится, что его в пожилом возрасте посадят в тюрьму. Там еще другие обстоятельства, и у него сердце не выдерживает, и он умирает. Чтобы не навлечь петлю на душу свою. Так что общение с гневливыми очень опасно. Вы либо начнете за них заступаться, либо вы сами скопируете их поведение, и это будет просто разрушать вашу жизнь. 1 Коринфянам 15:33-34. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Общение с людьми религиозными в церкви, здесь имеется в виду в Коринфской церкви, но не проявляющими признаков спасающей веры, у них нет смирения, нет любви к ближнему, любви к слову, нет кротости, нет ненависти к греху. Общение с людьми, которые ставят под сомнение ключевые доктрины Писания, все это ведет к духовному развращению, к падению в грех или в заблуждение. Если вы будете общаться с такими людьми, это приведет вас к катастрофе. По сути, я вам скажу, друзья, благословение или неблагословение в вашей жизни зависит от своего круга общения. Проанализируйте, кто ваш друг, кем вы восхищаетесь, с кем общаетесь. От этого зависит ваша будущая жизнь. Вот я сейчас готовлю по Ветхому Завету там серию, и когда Иаков призвал сыновей своих уже, когда он умирал, и он им всем предсказал будущее. И предсказал будущее на основании их характера. На основании их характера. Божьи люди могут так делать. Они берут ваш характер, закон воздаяния соединяют и видят ваше будущее. Если вы не изменитесь, оно будет таким. Так что если вы имеете неправильное общение, то ваше будущее будет плохим. Плохим. Вы придете к духовному краху, к падению в грех и в заблуждение. И так бывает. Представьте, поженились два человека, муж и жена, пара. И муж такой был, знаете, он такой гневливый, он такой психованный, он такой нервный. Для него нет авторитета, он никого не слушается, ни начальника на работе, ни пастырей в церкви. Ну, просто беда какая-то, дикарь. Жена была более-менее дисциплинированная, была разумная. Она говорила: слушай, ну что ты делаешь, ну так нельзя. И между ними были сложные отношения. Она пыталась не поддаваться на его безобразное поведение. Она пыталась его обличать и вразумлять. А потом она сдалась. Ей просто все это уже надоело. И через какое-то время пресвитеры находят, что и она в таком же бедственном состоянии. И она также ведет себя дерзко, смеется над Божьими людьми. И она также, у нее нет авторитетов, нет ничего. Вот худые сообщества развратили добрые нравы. Когда вы выбираете себе спутника жизни, то вы думаете, в каком состоянии находится этот человек. Или обратная ситуация может быть. Обратная может быть ситуация. Тоже семейная пара, и женщина, она такая непокорная, своевольная, непослушная ни Богу, ни мужу, никому. И муж смог
с ней правильно построить отношения, смог на нее правильно влиять. И пасторы смотрят, а она постепенно, постепенно, потихоньку, потихоньку выправляется, выпрямляется, принимает пасторство и духовно развивается. Вот что такое общение. Вот что такое общение. Что мы видим в церкви? Мы видим, к сожалению, в церкви такую проблему. Слабые, глупые, не принимающие пасторство люди дружат с кем? Друг с другом. Это катастрофа. Это катастрофа. Вот почему мы пытаемся разорвать этот круг общения. Мы пытаемся их разные группы развести, чтобы им помочь. Они, конечно, не хотят. Они, конечно, хотят вместе так деградировать и деградировать. Но мы же поставлены для того, чтобы они не деградировали. Поэтому проанализируйте круг вашего общения, вашей семьи, вашего мужа, вашей жены. Если они дружат с такими же глупыми, недалекими, непосвященными людьми, срочно меняйте круг общения. Привяжитесь к мудрым людям, умоляйте их, чтобы они с вами общались. Не жалейте ни денег, ни сил, ни средств. Только по ним что-то умное вам на ушко шепнули. Только чтобы что-то доброе они как-то на вас повлияли. И цените это очень высоко. Это величайшая драгоценность. Потому что если они перестанут с вами общаться и на вас влиять, то вам будет гораздо хуже, чем без новой машины или новой шубы.
1 Коринфянам 5.5. Здесь речь идет о церковной дисциплине. Церковная дисциплина – это разрыв отношений с упорствующим в грехе, прекращение общения с упорствующим в грехе, когда мы только можем человека обличать и призывать к покаянию. И то много это не нужно делать. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. То есть в раз-два призвали, если человек не раскаивается, то вы прекращаете с ним общение. «Предать сатане», Павел говорит, я писал об этого блудника, «во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». «Во измождение» означает болезнь и смерть. То есть, вообще-то, по Божьему замыслу, любой христианин, который упорствует в грехе, он должен умереть. Это вот значение этого текста и значение вот этого слова. Библейское отлучение ведет к измождению плоти, к болезни и смерти. Это естественный результат. Если этого не происходит, то значит, человек был неверующий. Если человека отлучают, ничего, Бог его не судит, не воспитывает, то значит, он не Божий сын. А написано в послании к евреям, бьет же всякого сына, которого принимает. Смотрите, вот человек, упорствующий в грехе, Господь должен его наказать, да, болезнью или смертью. Если вы игнорируете библейскую заповедь и не разрываете с ним общение, то что произойдет? То вы сами себя подставляете под какую-то часть гнева Божьего, которая предназначена этому человеку. Вот почему в 1 Коринфянам 5.11 сказано, «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таковыми даже не есть вместе». То есть, разрывая отношения с упорствующим в грехе, вы не только способствуете его покаянию, но и защищаете себя от опасных последствий такого неугодного Богу общения. Поэтому для того, чтобы получить благословение, нужно удалиться от негативного общения. Удаление от негативного общения, только само удаление, вы еще, может, к позитивному сильно не прилепились, но удаление от негативного общения уже ведет к благословениям. Если вы только удалитесь от негативного общения, будут благословения. Вот мы иногда смотрим на людей в церкви, ну, вроде бы и Слово Божие слушают, и на служение ходят, вроде бы все у них есть, а они не растут. Почему? Не удалились от негативного общения. Где-то у них есть канал, через который вот эта инфекция постоянно проникает в их душу, в их разум, в их сердце, и они постоянно теряют благословение, поэтому не растут. 100%, если человек будет питаться словом, и у него будет правильное общение, 100% будет рост. Но если общение неправильное, то мы его питаем словом, а он не растет. Он живет в двойных стандартах. Он слушает это одно, а там у него друзья, знакомые, родственники, это другой мир, и эти миры, знаете, не пересекаются, такие параллельные миры получаются. И это очень печально. Поэтому для того, чтобы получить благословение, нужно удаляться от негативного общения. Вот в известнейшем всем первом псалме об этом сказано, что благочестивый муж, удаляющийся от негативного общения, он будет обязательно благословен. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Это кто это такие грешные развратители? Это язычники, которые предаются оргиям, которые... Нет, это иудеи, которые ходят в храм, может быть, там и в скинию, вернее, и приносят
жертвы и так далее, они очень религиозны, но тем не менее они лицемерны и непослушны Богу. И вот с такими людьми этот Божий муж, блаженный муж, не общается. Вместо этого он пребывает в Писании, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет день и ночь. Они не размышляют о законе. У них пустые шутки, глупые разговоры, постоянные высмеивания властей, постоянная демонстрация своей гордыни, своей похоти. Вот в таком они живут мире, такие у них все интересы. Они не благословенны, а благословенный муж, он игнорирует все это, пребывает в слове. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Это образы, указывающие на то, что человек будет благословен. Которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это образы обильных Божьих благословений. Каким благословением приведет удаление от общения с нечестивцами? Благословение святой жизни – это 100%. Можно и 2 Коринфянам посмотреть, 6 главу, стих 14-18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и будут их Богом, и они будут моим народом. И потому выйди из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель». Господь говорит, разорвите этот круг неправильного общения, удалитесь от него, и вы приблизитесь ко мне, и я благословлю вас обильными благословениями, будете моими сыновьями и дочерьми. Если вы удалитесь, вы получите благословение, и также у вас будет благословение близких отношений с Богом, и также у вас будет благословение того, что вы не вкусите вот эти все бедствия. Все вот эти бедствия вы не вкусите. Мы уже говорили о разных бедах нечестивого общения. Вот в притчах 1 глава, стих 10-18, там еще сказано, знаете, какое общение? Я напомню вам, там очень интересно. Это искушение молодого человека. Притчи 1 глава. Помните, там они говорят ему, слушай, мы пойдем награбим, там все у нас будет отлично. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих могил, наберем себе всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей, жребий ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас». И так далее. Но это такая романтика греховной жизни, к которой склонны молодые люди. Им кажется, что они могут быстро разбогатеть, что они верят в дружбу своей преступной группы. Такая игра в мафию, как сказали бы сегодня. И это общение ведет к катастрофе. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Этим молодым людям кажется, что их никогда не поймают. Их нет. Они такие уникальные, у них все получится. Но это все обман. И это общение приведет их к катастрофе. И если вы удалитесь от такого общения, у вас не будет такой проблемы. Вас не посадят в тюрьму, не арестуют, не побьют, не зарежут, не ограбят ваши же друзья и так дальше. Как этого достигать? Несколько шагов. Как удаляться от негодного общения. Ну, понятно, не создавайте браки с неверующими людьми. Понятно? Потом раз, прихожу на служение, кто-то из пресвитеров говорит, а сестра вот Маша вышла за какого-то неверующего. Что ж ей непонятно было, что ли? 2 Коринфянам 6:14. Что общего у света с тьмою? Не создавайте браки с неверующими людьми. Во-первых. Во-вторых, выбирайте духовных наставников, которые верно преподают Слово Божие. Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». То есть держитесь подальше от людей, которые ходят с Библиями, машут Библиями, там все у них такое христианское, но там нет проповеди Слова. Слово не объясняется, какие-то общие фразы, какая-то путаница. От такого общения надо удаляться, потому что это пустое религиозное общение. Это знаете, как от всякого дела есть прибыль, а от пустословия только убыток. Поэтому выбирайте наставников, которые разъясняют слово. Третье. Разделяйте близкое общение только с благочестивыми людьми. Лучшие друзья у вас – это благочестивые, верные люди. Если у вас друг – лучший неверующий человек, это все, это катастрофа. Вы будете еще хуже его. Знаете почему? Потому что тот неверующий просто неверующий, а вы еще религиозный неверующий. Вы его в своем нечестии обязательно опередите. Четвертое. Не поддавайтесь влиянию мира. Иакова 4.4. Дружба с миром – вражда против Бога. Не копируйте систему ценностей мира. Кстати, друзья, сегодня для того, чтобы поддаваться влиянию мира, не обязательно вообще с кем-то встречаться. Достаточно интернета, телевидения, да? И вы можете такое там влияние мира получить. Вот почему я говорю, что у ваших детей не должно быть свободного доступа в интернет. Не должно быть. Мои дети никогда это не имели, и никогда мои дети не смотрели телевизор свободно. Никогда. Они не смотрели ни один фильм у меня, который я не одобрил. Понимаете, да? Вот это очень важный момент. То есть нет свободного доступа в интернет, только то, что вы считаете ценно, вы им включаете. Нет никакого видеовлияния, то, что не полезно, это им не нужно. Это очень важный момент. Ну и для взрослых то же самое, кстати. Для взрослых то же самое. Когда вы в социальной сети регистрируетесь, вы попадаете уже в такое страшное дьявольское сообщество. Знаете какое? Сообщество гордых хвастунов. И пошли хвастаться, кто где был, кто что купил, кто как свадьбу построил. И хвалятся, и выставляют фотографии. И каждый пытается друг друга перепрыгнуть здесь. Это уже общение, которое оскорбляет Бога, ведет к духовной деградации, к позору, безумию и к трагедии. Это просто дружба с миром. Но если вы представитесь христианином, расскажете Евангелие, то тогда либо мир примет вас, если покаяться, либо мир вас отвергнет. Ну и пятое, практически шаг удаления от негодного общения, обличите упорствующего в грехе отлученного, и если он не покаяется, не общайтесь с ним. Мы уже сказали о неправильном общении, что оно ведет к бедствиям, о благословениях удаления от негодного общения, но также важно сказать еще о самом главном. Это благословение правильного общения. Правильное общение ведет к обильным Божьим благословениям. Но вообще, что такое общение вот в Новом Завете? Что это за слово? Это чаще всего используется греческое слово «кайнония». Означает оно «сопричастность». В Римлянам 12:13, 15:26, Галатам 6:8, Филиппийцам 4:15 – данное слово используется для описания финансовой помощи, которую верующие оказывают друг другу. Интересно? Павел воспринимал пожертвования нуждающимся членам Иерусалимской церкви как высочайшее выражение общения и общительности между христианами. В ранней церкви общение было ежедневным. Деяние 2:42. Евреям 10:33 говорит о том, что общение, правильное общение – это соучастие в страданиях за Христа. Соучастие в страданиях за Христа. Это очень важный момент, друзья, общение, который, мне кажется, не всегда в христианских церквах присутствует. Люди понимают, если у кого-то просто человеческие какие-то неприятности, болезни, смерти, там, развод там, и тому подобное. Вот здесь они как-то понимают и оказывают сострадание. Но очень часто бывает так, что человек страдает ради созидания церкви, страдает за Христа, он внешне не болеет, он выглядит хорошо, у него все в порядке, и он остается абсолютно один со своей болью. Никакой помощи. Никакого сострадания, только зависть. Потому что внешне-то все нормально. Или даже еще упреки и дерзкое отношение к такому человеку. И это может вообще разрушить человека и принести большой урон церкви. Это неправильное искаженное общение. Поэтому общение правильное – это особенно разделение
участие в страданиях за Христа. Это очень важный момент. Вообще общение – это совместная жизнь, в которой люди разделяют все радости и горести друг друга, успехи и неудачи, падения и духовный рост. Благословение общения. Ну, понятно, что общение укрепляет единство церкви, если это правильное общение. Оно укрепляет единство церкви. Всегда я хочу еще одну деталь сказать, друзья. Но оно только тогда укрепит единство церкви, если оно будет тоже разумным. Если у вас будет общение без границ, то оно разрушит церковь. Семейные пары, если начнут без границ общаться, они уже там Новый год, пятый день живут в одном доме, спят все на одном полу. Вот, это уже пошло плохое дело, здесь радостного нет ничего. Это заканчивается обычно изменами, разводами или в лучшем случае просто завистью. Ведь не все из этих пяти пар живут одинаково, правильно? Кто-то побогаче, кто-то победней. А те, кто победнее, они ведь как считают? Они ведь считают, что те, кто побогаче, несправедливо имеют то, что имеют. Ведь они-то сами себя считают самыми лучшими людьми в мире. Значит, им не додали то, что есть у тех. Следовательно, к тем они начинают относиться плохо, враждовать против них и так дальше. Поэтому либо в церкви кто-то более уважаем, и к этому уважаемому человеку начинают испытывать зависть. В общем, если общение не ограничивать разумно, тогда будет блуд, будет зависть и вражда. А вот на небе не будем ограничить, и всего этого не будет, греха не будет. Будем общаться, да общаемся, да, я не знаю, миллиарды лет будем общаться, общаться, и ничего не будет плохого. Здесь вы должны помнить, так, подождите, я бы рад пообщаться, но я-то в греховной плоти. Более того, другие люди, они же тоже в греховной плоти. У нас такая проблема. Мы вообще друг друга очень любим. Мы бы общались бесконечно, и так и будем делать в вечности. Но из-за своей сирости и убогости, что мы в греховных одеждах еще, мы это как-то легитимизируем, как-то ограничиваем и придаем какие-то стандарты этому. Но если все делать правильно, делать разумно, то правильное, разумное, сбалансированное общение укрепляет единство церкви. Ведет к росту в любви. Иоанна 15:12. «Сие заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Когда верующие заботятся друг о друге в братском общении, их дружба и привязанность обычно возрастают, и повеление Иисуса «любите друг друга» выполняется. Также мы получаем благословение роста в благочестии через обличение и увещевание. Вы знаете, в Евреям 10:24-25 сказано: «Будем внимательны друг другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня оного». Вот такое общение, увещевание ведет к росту в благочестии. В Галатам 6:1-2 сказано: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Вообще вот иногда, знаете, мы как пасторы, мы какой-то человек проблемный в церкви, ну замучил, 10 лет, бунтует и бунтует. Вот никогда он не смиряется, ну немножко Господь так его шлепнет, он притихнет на 3 месяца, потом опять разойдется. Потом так с ним побеседует еще на 3 месяца, потом опять бунтует, противится пастырям, потом еще что-нибудь там Господь. И вот такой просто вот какой-то такой вулкан, который может постоянно, постоянной активности. Или какой-то человек не меняется. Ну так вот нам тяжело на все это смотреть. Но с другой стороны, нам это нужно, потому что мы через это возрастаем. Мы смотрим на их... Некоторые люди, вы знаете, я их называю, это мое ходячее греховное «я». Они, кажется, делают все ошибки, которые мы чуть едва не сделали, если бы не Божья благодать. И смотря на них, помогая вот таким слабым, мы через это развиваемся, становимся сильнее, и укрепляется наша вера и доверие Господу. Также и слабые, получая поддержку, они тоже через это ободряются. И вообще, я хочу сказать, что вот когда мы занимаемся душепопечением, сколько вас не учи, это будет один уровень обучения. Но пока вы не начали заботиться о ком-то и вести кого-то к духовной зрелости,
вы еще очень слабый человек духовно, сколько бы вы ни знали. То есть можно сказать, что вы по-настоящему не меняетесь до тех пор, пока не начинаете помогать духовно преобразовываться кому-либо. Вот когда вы начнете им помогать, вот когда начнется борьба, когда они начнут вас обвинять в грехах, к которым сами склонны, а ведь люди так и делают, они начнут подозревать вас в тех грехах, которые их самих напрягают постоянно. Вот тогда будет тяжелая такая работа, как говорится, кость в кость. И тогда вы познаете, что такое пастырский труд, служение, созидание, увидите грехи ближнего. Своих. Это как раз то, что нужно для развития церкви. И вот без общения вот такого бы развития не получается. И вот тот из вас, кто благоуспешно взрастит несколько человек, сокрушится, смирится через это и получит добрый результат, вот тот и будет способен каким-то более ответственным служением в церкви. Если вы никого еще не взрастили, если вас все растят и растят, никак не вырастят, то вы самый слабый внизу, в нижнем списке, там на предпоследней черте находитесь. Вот такая как бы она картина реального развития, связанного с общением. Условия. Каковы же условия, чтобы у нас было правильное общение, ведущее к благословениям? Очень важное условие – это единство в учении. Вы знаете 1 Коринфянам 1:10. «Умоляю вас, братья, чтоб все вы говорили одно, и не было между вами разделений». То есть для того, чтобы иметь правильное общение, вы должны общаться с людьми, находиться в церкви, где есть единство в учении. Если в церкви идут споры, перепалки, ссоры, то, находясь в этой церкви, вы так и вырастете – таким вздорным, неадекватным человеком. Вот почему вы не обращали внимания, что некоторые люди, они десятилетиями члены церкви, но они такие вздорные, конфликтные, они несмиренные. Они росли в обстановке конфликтов, они росли в обстановке членских собраний, на которых кричат на пресвитера, голосуют, друг с другом ссорятся. И вот в таком плохом общении они выросли, это они впитали в себя. Поэтому они вот такие вздорные, непокорные, несмиренные. И им так трудно перестроиться, и иногда хочется повоевать, а мы не воюем, им даже и скучно бывает. Так дома, наверное, придут, сорвутся на домашних, да и все, и спать лягут. Но это, конечно же, неправильное состояние, неправильное хождение перед Богом. Так быть не должно. Для того, чтобы правильно общаться и иметь благословение, в церкви должен мир, быть любовь, единство в учении. Тогда это будет помогать вам развиваться. Второе условие – благочестие в словах. Это тоже очень важный момент. Ефесянам 4:28. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Гнилое слово, греческое «сапрос», означает, что что-то испорченное, издающее зловоние, обычно использовалось для описания гнилых овощей и фруктов. В речи верующих не должно быть ругательств, гнилых слов, пошлых шуток, двусмысленных намеков, иначе общение это будет вести. Если вы находитесь в таком обществе, где-то вы на дне рождения, вообще проанализируйте круг общения ваших друзей. Если там постоянные шутки, постоянное на грани пошлости, на грани оскорбления, из этого общения надо бежать, как из Содома и Гоморры. Потому что такое общение только разрушит вашу жизнь, вашу семью и лишит вас всех благословений. Здесь же Ефесянам 5:4. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Сквернословие – это любой разговор, который унижает человеческое достоинство. Пустословие – это бессмысленные разговоры, свойственные людям с низким интеллектом. Вы знаете, люди говорят, бывают женщины, говорят. Я попадаю в такую ситуацию, когда я хожу в парикмахерскую раз в 2 месяца. Это 30 минут почти ада. Это пустая болтовня людей, которые, кроме, по-моему, там какой-то развлекательный канал у них работает, они ничего, они даже не знают, что уже Путин президент, они думали, что Медведев до сих пор. Это ужас просто, происходит уничтожение интеллекта. Смехотворство. Это греховная попытка проявить остроумие путем придания оттенка непристойности чьим-то или своим словам. Смехотворство опошляет разговор, наносит раны, унижает других людей. Такие люди еще оскорбят кого-то, а потом говорят: «Да я пошутил». Это твою вину усиливает, это отягчающее обстоятельство. У тебя это тебе еще и смешно? О, это вообще плохо. Общение, в котором присутствует смехотворство, пустословие, сквернословие, гнилые слова, всегда будет вести к гневу Божьему. Вместо роста в любви такое общение посеет ссору, вражду между мужем и женой, между членами церкви, между детьми и родителями, злобу, лукавые подозрения. Писал больше 5 лет назад. Даже у нас в церкви есть люди, особенно сестры, молодежь, которые очень любят общаться, но вместо благословений их общение приносит ссоры, скандалы, конфликты и разделения. Наверное, сейчас уже лучше, правда? Хорошо, 3-е условие – это дружелюбие. Колоссянам 3:15. Будьте дружелюбны. Ну, не будьте сердитым. Люди думают, что духовность – это быть сердитым, хмурым. Нет. Однажды один человек кричал на меня и убеждал быть дружелюбным. И он у него был вид очень страшный просто. Но это неправильно. Мы должны иметь любовь между собой, и вас должны знать в церкви как дружелюбного, доброго, мягкого, приятного в общении человека. Если вы бука, вы известны как бука такая, знаете, есть такие люди. Так, я могу, вот я на вас смотрю, я могу так вот ставить, конечно, галочки. Вот бука, вот. Но вы сами себя определите. Вот, вы должны быть известны как добрый, дружелюбный, открытый, хороший человек. Вот тогда вы созидаете в церкви любовь. Если вы известны как бука, знаете, что вы человек, который разрушает в церкви любовь. Конечно, можно лицемерить, вы скажете: «Ну, зато я искренен». Ну, это не сильно вас спасает, ваша искренность. Вы должны быть искренне дружелюбным. Вот это правильное решение. И последнее, 4-е условие для правильного общения – это служение дарами. Кстати, это еще одно, можно выделить в отдельную грань, но мы не выделим. Это еще одно средство обретения благодати – общение своими дарами. Вот представьте, давайте квадратными будут у нас дары служения, треугольными – дары говорения. Вот представьте, есть люди, у которых хороший дар служения. Они вот сейчас бы яму выкопали и вот сделали бы что, а дара мудрости нет. Им кто-то с даром мудрости должен подсказать, где эту яму выкопать. Они выкопают, и будет классно. Также есть люди с даром мудрости говорения, но им нужна яма, но они ее выкопать не могут. Этот человек придет, им ее выкопает. Ну, это так примитивно, понимаете? И вот когда все это переплетется, когда церковь, живая церковь, это такой живой организм, где все люди друг друга служат, друг друга поддерживают, где те, у кого есть дары служения, служат тем, у кого дары руководства говорения, а те служат, у кого... Когда все это... Но вы, пожалуйста, тоже в облаках не летайте. Людям трудно признать, что у них нет дара мудрости. Им трудно это признать. Ну, вот поднимите руку. Кто признает, что у меня нет дара мудрости? В основном сестры, некоторые братья. Понимаете, да, людям трудно это признать, но это прогресс очень большой. Вы знаете, буквально я уже могу сказать аминь, садиться и вообще вечернее собрание отменить до лета, если так это такой прогресс невероятный у нас. Но на самом деле людям трудно это признать, поэтому они что-то умеют делать, этим гордятся. А ведь, вы знаете, даже друзья, я вам скажу такую простую вещь. Заработать деньги – это одно дело. А потратить их еще труднее, правильно, еще труднее, чем заработать. А потратить их не эгоистично, прославляя Бога, еще сложнее. А потратить их так, чтобы заботиться о тех, кто страдает за Христа, о, тут вообще глухо. Так что вот здесь, эти все детали должны быть. Живая церковь – это церковь взаимного служения, взаимной помощи, взаимного проникновения. 1 Петра 4:10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной и в оригинале разноцветной, многоцветной благодати Божьей». То есть это не что-то такое однотонное, это многоцветная благодать Божья, множество оттенков разных даров. У вас, вы знаете, как один пастор сказал, кажется, Том Пеннингтон, как не существует ни одной похожей снежинки, знаете, да? Нет ни одной похожей снежинки. Так не существует в церкви ни одного человека с одинаковым набором даров. У кого-то больше дар мудрости, у кого-то меньше, у кого-то больше дар служения, у кого-то меньше, у кого-то комбинация из всего этого. Вы все уникальны, вас заменить никто не может. Если вы не трудитесь на своем месте, так, как Бог вас призывает, то церковь настолько неэффективна, насколько вы не служите в соответствии с замыслом Божьим. Если вы будете это делать, если вы будете служить своими дарами, вы получите духовный рост, опять тоже единство церкви укрепится, и будет равномерное распределение материальных и духовных благословений. Вот такая важная сфера общения, я хочу сказать, ключевая. Вот посмотреть на нашу церковь, у нас, я думаю, ну, мало кто скажет, что ему не хватает наставлений, да? Ну, бывают и такие люди. Всех довольных не бывает. Вечеря была недавно, я подхожу, одна бабушка говорит мне, меньше наливать надо в стаканчик. Но я ее так обнял и говорю, вы знаете, а некоторые говорят, вы так мало наливаете, что я не пойму, поучаствовал я или нет. И поэтому, говорю, мы налили посередине чуть-чуть больше. Вот чтобы всем было одинаково. Конечно, ну вы сами понимаете, вы же такие все. Вы вот с мужем живете, с одним и с женой, вы друг другу не всегда уходить можете, правильно? А представьте, 300 человек, все такие разные и со своими дарами, и некоторые не хотят ими служить. Но если, что я хотел сказать, у нас достаточно учения, но общение еще, здесь еще недостаток есть. Есть здесь большой еще недостаток. Еще не все из вас определили, что у вас есть проблемы с неправильным общением. Еще не все у вас удалились от негодного общения. Некоторым мы годами говорим удалиться, они так и не удаляются. Мы их просим, а они так, они говорят, да, ну вот мы не можем, да, вот так. И так и продолжается. Они продолжают терпеть бедствия, продолжают терять благословения. Поэтому давайте еще вот здесь с вами сделаем шаг в этом году. Вот от негативного общения уйдем, поставьте себе такую задачу. И я вам скажу, вы увидите, что если Господь продлит жизнь, через год как благословенно изменится ваша жизнь и как это повлияет на всю церковь. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь.